Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» «За горизонтом» истории бывших соотечественников, оказавшихся за границей, рассказывает Валентин Барышников. Затем программа «Мужчина и женщина» Тамары Левенковой. «Дорога в Голливуд». Успешный американский сценарист и продюсер родом из Москвы. Рассказ Валентина Барышникова.
«За горизонтом» – программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, говорит на другом языке. Герой этой программы – уроженец Москвы, а ныне голливудский сценарист Дмитрий Липкин, создатель и продюсер только что вышедшего на экраны телесериала «The Riches». Путь к успеху в Голливуде начался давно. В 1977 году, когда Диме было 11 лет, его семья эмигрировала в Америку. О том, как это было, родители Димы – Тамара и Григорий Липкины.
«Мы сначала сказали, что мы поедем в Чехословакию. Папу посылают в командировку в Чехословакию. Потом мы отодвинули подальше. Африку, что ли?»
«Поменялось, да, на Эфиопию.
На Эфиопию, да.
Было, превратилось в игру уже, куда едем.
Да, и потом уже перед самым отъездом мы ему сообщили, что мы вообще-то выезжаем навсегда и в далекие края».
А вот воспоминания самого Димы.
«Ощущение было прекрасное в Вене и в Риме. Ощущение возможностей, ощущение, что новый мир открывается передо мной. Я всегда любил путешествия, это было здорово. Когда я приехал в Америку, я думал, что это кончилось, потому что я понял, что путешествие закончилось. То есть не потому, что Америка была так мне неинтересная, но просто я понял, что вот здесь я буду жить. И когда я это понял, конечно, чувство приключения перешло, я думаю, маленькую депрессию. Впечатление первое мое в Луизиане, это было, я не мог найти города. Потому что как-то я еще не понимал, что значит американский город. Приехали, я видел, там есть какие-то дома и деревья, но мы живем где-то в какой-то непонятной деревне. И потом я уже понял, что центра нет в американских городах. И, конечно, я не знал английского совсем».
«Мы его фактически бросили, как вот ребенок, который не умеет плавать, мы бросили его в море. Мы на второй или третий день его отправили в лагерь».
«Причем он не говорил по-английски?»
«Он не говорил абсолютно. Много лет спустя, лет 15, наверное, 20, он сказал, как ему было тяжело».
«А когда пошел в школу, тогда все изменилось. На самом деле настоящая адаптация, да, это было через год. Это произошло тогда, когда он поехал в лагерь, как в России, в СССР были пионерские лагеря. И оттуда он приехал уже с полным английским языком».
«Я вырос в Луизиане. Кроме родителей, и у меня не было почти возможности разговаривать или оставаться в русской общине. Это повлияло на мое развитие английского. Я думаю, что я понял все нюансы языка и все нюансы страны».
Но прошли 7 лет в Луизиане, в столице штата, городе Батон-Руж, недалеко от Нового Орлеана. Семья переезжает на север, в Нью-Джерси, по соседству с Нью-Йорком. Там Дима и решает стать писателем. Вот как об этом узнали родители.
Это был подарок.
«Он хотел быть адвокатом, но по международному праву.
Русский язык он знает, английский, естественно, свободно. И
если он хочет быть адвокатом, ему необходимо знать французский.
И вот он поехал
в Париж на год изучать французский.
Ну, как я понимаю, французский он, конечно, слегка выучил на том уровне, чтобы делать заказы в кафе. Но, в общем, случилось так, что он увлекся английской литературой.
Поехал в Ирландию. Он стал читать много очень. И приехал уже обратно в Америку в смысле, что он не будет никаким адвокатом.
Он нам просто объявил, что да, его специальность – английский язык и литература. Ну, мы схватились за голову, потому что это непростая специальность. Иммигрантские дети что делают? Они учатся, осваивают, так сказать, компьютер.
Становятся врачами.
Становятся врачами, адвокатами. Ну, я потом подумал, что, в конце концов, кто-то в семье должен по-настоящему знать английский язык. Как-то я себя успокаивал.
В тот момент я действительно не знал, кем я буду и вообще как-то все получится. Я написал сценарий первый мой и попал вот в университет.
А о чем сценарий?
Сценарий был абсолютно дурацкий про Парагвай.
Когда он закончил колледж, нам объявил, что он будет писать. И он засел в нашем доме на 2 года. два года он сидел там наверху и что-то кропал, что мы не знали. И потом отправил то, что он написал, в университет. И через 3 дня позвонили и сказали, что он принят. Это был такой счастливый момент в моей жизни. Ну, все сверкало, был фейерверк. То оказывается, что он действительно что-то... Мы же не знаем. Потом были, конечно, очень такие высокие моменты, когда были его постановки офф-Бродвей. Офф-Бродвей, офф-Бродвей. Мы устраивали потом большие партии.
Офф-Бродвей и офф-офф-Бродвей – это система небольших нью-йоркских театров и театриков. По словам писателя Петра Вайля, долгое время жителя Нью-Йорка, эти театрики соотносятся со знаменитыми бродвейскими шоу таким же образом, каким независимое американское кино соотносится с Голливудом. Вновь слово Диме, который вспоминает о временах учебы в Нью-Йоркском университете и жизни театральной богемы.
Я думаю, что Нью-Йоркский университет мне помог. Я ощущал себя уже тогда писателем, потому что был в окружении других драматургов. И как-то вообще, если живешь в центре Нью-Йорка, ты чувствуешь себя немножко более уверенным. Мы организовали театральную компанию, уже начали ставить свои пьесы, получили какие-то гранты. Это тоже как-то помогло ощущению, что да-да-да, я могу писать. Денег никаких не было из-за этого, но ощущение, что мы делаем что-то такое интересное и важное, помогло. Потом, попозже, в 96-м году, у нас был свой маленький театр в Манхэттене. До этого мы ставили пьесы во многих местах Южного Манхэттена. Театры, которых мы ставили, они были очень маленькие. 100 мест, может быть, даже меньше. В нашем театре было мест 50.
У него ставились пьесы офф-Бродвей. Была хорошая пресса, Нью-Йорк Таймс. В профессиональном плане были все время какое-то продвижение, успех. Заработка, это, конечно, никакого успеха не было. И он, ему приходилось там все время что-то как-то подрабатывать. Конечно, мы переживали. Ой, мы переживали.
Многие люди хотят быть писателем в колледже, писать поэмы, писать маленькие истории. И этим я занимался и никогда ни в какие там журналы ничего не подавал. И в какой-то момент, попозже немножко, было решение не просто писать. Я принял, я помню решение, когда мне было где-то 23 года после колледжа. И я решил, что я этим буду заниматься, серьезно. Тогда я сел и начал писать этот сценарий про Парагвай, чтобы потом пойти в Нью-Йоркский университет. И был уверен, что вообще даже мне не нужно будет учиться, потому что сценарий будет потрясающим успехом вообще. Одно дело решить, а другое дело решить потом, после того, как уже это становится трудно делать, когда нужно идти работать, зарабатывать деньги, когда уже вокруг мир говорит, что вообще, может быть, лучше заниматься чем-нибудь другим. И потом принять решение, нет, я именно это хочу делать. Отстаивать решение. Каждый раз, когда становится труднее это делать, нужно принимать опять это решение, чтобы продолжать это делать. Мне Нью-Йорк очень помог, и вообще театр очень помог. Понять, что в эссенции я писатель. Это то, чем я должен заниматься. Хотели пробиться, но это не так, как здесь в Голливуде, что постоянно люди думают, как у них построится карьера. Когда мы этим занимались, мы любили делать именно то, что мы делаем. И мы как-то даже не думали. Мы как-то были уверены, что в конце концов пробьемся.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «За горизонтом». Ее герой – голливудский сценарист и продюсер Дмитрий Липкин. Но вот время рассказать об успехе финансовом, успехе в Голливуде. Просто об успехе.
Сейчас я успешный человек, да. В нью-йоркских таких кругах драматургических меня знали. Я думаю, что меня даже уважали, но я не мог сказать, что я был успешным драматургом. Но сейчас я могу сказать, что я успешный человек. В принципе, никогда такого не бывает, что со мной произошло. Я приехал сюда, и именно в тот момент, когда у меня карьера драматургическая сошла почти на ноль. Мы приехали в Лос-Анджелес, то у меня было много приятелей здесь, я думал, может найти работу, писать. Ты начинаешь на самом низком уровне, и потом, через 10-20 лет, если все идет успешно, то человек может ставить свое шоу. Ну, что со мной произошло? Я приехал сюда, я здесь написал телесценарий, пробный такой, и потом начал развивать эту идею.
Сериал «The Riches», идею которого придумал Дима, об ирландских цыганах, кочующих по США, точнее, о семье из табора, которая вдруг стала жить в дорогом доме в благополучном пригороде. Дима говорит, что это, возможно, идет от его иммигрантской жизни – Желание написать о людях, которые притворяются не теми, кто они есть. Но вернемся к рассказу Димы о том, как эта идея превратилась в телевизионный сериал.
Полтора года я пытался найти работу, работу не получил, и потом начал как-то развивать эту идею. Это процесс. Понимаете, начинается с чего? Я про эту идею рассказываю компаниям разным. Одной компании это нравится, это ничего не значит, нравится, да, они хотят со мной работать, вот. Мы с актером, с продюсером потом мы идем и это дело представляем каналам. И три канала из этих заинтересовались этой идеей. Я продал идею. Вот. И мне платят какие-то деньги. Мы говорят, да-да, хорошо, да, пиши. И я пишу, это продолжается 8 месяцев. Пишу первую серию. Потом они мне звонят. Мне звонили, говорили, мы хотим ставить эту первую серию. И уже потом начинается другой процесс. Режиссер, другие актеры. Где будем снимать? В Лузиане, в Калифорнии. Сняли плохо, нужно переснимать половину. И уже потом, после этого всего, опять канал решает. В тот момент они нас пригласили и нам сказали, что мы делаем заказ на полный сезон 12 серий.
Он позвонил, когда студия решила ставить, и сказал, мама, кажется, Теннесси, это его дочь, пойдет в хорошую школу.
Каков же обычный день преуспевающего голливудского сценариста?
Кроме того, что я, как называют, креатор этого шоу, я и продюсер. Кроме того, что я должен писать мои серии, я проверяю, читаю серии других писателей. Потом нужно выяснять отношения между актерами, другими писателями, другими продюсерами. Меня с самого начала очень удивило, что политическая сторона всего этого, она очень важная. Поэтому типичный день, это вот сейчас я встал, я буду переписывать скрипт других писателей, и потом я думаю, как я их буду уговаривать, что то, что я себе делал, это лучше, чем то, что у них.
Итоги подводят родители Димы, оглядываясь на тот путь, который прошел их сын.
Нам кажется, что все-таки они жили, они, я имею в виду Диму и Калет, я думаю, что они жили так, как они хотели. Они не жили богато, но жили так, как им нравилось.
Если бы Диме, положим, 10 лет назад сказали, вот тебе большая зарплата, и будь адвокатом, он никогда в жизни бы не согласился. И он когда-то сказал с гордостью, мам, я никогда не работал с 9 до 5. А я всю жизнь работаю с 9 до 5.
Американский сценарист и продюсер Дмитрий Липкин в программе «За горизонтом. Дорога в Голливуд». Ведущий Валентин Барышников.
Мужчина и женщина, испанцы, поэт и прозаик, литературные новаторы 15 века из Каталонии. Программа Тамары Леленковой.
Оба автора, о произведениях которых в сегодняшней передаче пойдет речь, российскому читателю мало известны, хотя в Европе они считаются ключевыми фигурами литературы 15 века. Роман Жуанота Мартурелли «Тирант белый» принято сравнивать с «Одиссеей» Гомера, а поэта Аузиса Марка называют самым крупным поэтом европейского 15 века. Главная заслуга обоих каталонцев заключается в их новаторстве, потому что и писатель, и поэт сумели преодолеть утвердившуюся в Средневековье традицию и создать принципиально иные образы, иные модели мужского и женского поведения. Так, Аузис Марк, воспитанный на поэзии трубадуров итальянских поэтов, сочинявших в так называемом «новом сладостном стиле», сумел избавиться от их влияния и создать свой собственный поэтический мир. Рассказывает переводчица, филолог Алина Звонарева.
Конечно, самую обширную группу составляют стихи о любви, «Канс д'амор». В стихи о любви проникают философские нотки, в размышления о Боге вплетаются обращения к даме. Часто традиционная пара поэт-дам, они меняются местами. Идеальным существом, которое нужно воспеть, становится лирическое «я», а дама обвиняется во всевозможных прегрешениях.
Женщин он наделяет какими качествами?
Марк обращается к нескольким женщинам, что само по себе уже является новаторством. Как правило, трубадуры избирали даму сердца, наделяли ее всевозможными идеальными качествами и воспевали ее всю свою жизнь. Что касается Марка, у него несколько женщин, к которым он обращается. При этом все попытки установить, кому конкретно обращено то или иное стихотворение, остаются только гипотезами. Достаточно точно установлено, что ни к одной из своих супруг он обращаться не мог. Здесь он, в общем-то, находится вполне в русле традиции, поскольку куртуазные каноны в любовь вне брака, любовь недоступная, дама сердца, как правило, замужем или по каким-то иным социальным обстоятельствам не может ответить на любовь поэта. И Марк использует несколько синялей. Это устойчивое обращение к даме, которое повторяется из стихотворения к стихотворению. Наиболее известные «Исполненное разумение», если переводить дословно, «Плена де Сень» и «Лилия среди чертополоха», «Лир антракартс». Также есть синяли «Безумная любовь», «О фоль амор» и «Любовь-любовь». Эти синяли обращены к разным дамам, и тональность этих циклов отличается. Однако дама Марка, в отличие от идеальных возлюбленных трубадуров, стильновистов, это всегда реальная земная женщина. И часто он не скупится на упреки даме, обвиняет ее в несовершенстве, сомневается о том, пойдет ли ее душа после смерти в рай, в ад или в чистилище, что вообще неслыханно для этой традиции, поскольку дама — это ангел во плоти. Есть у него ряд в высшей степени женоненавистнических стихов. Иногда он прямо говорит, их голова никуда не годится, потому что в ней нет мозга. Сами дамы, которым он дает свою любовь, несовершенны. Соответственно, любить их возвышенной любовью невозможно. Его позиция такова, существует три типа любви. Любовь чисто плотская, низменное животное. Любовь возвышенная, интеллектуальная, духовная. И так называемая смешанная любовь, к ней необходимо стремиться. «Сиком латаур сен вафуит пел дезерт, куанес собрат персон семблан кил форса». Как после схватки бык в леса бежит, не в силах позабыть о поражении, и копит силы в мыслях о сражении, в котором обидчику он мстит, так я поступком вашим поражен, от вас вдали в смятении дни влачу. На лед тревоги растопить хочу огнем любви, что вами был зажжен.
Si com lo taur se'n va fuit pel desert, quan és sobrat per son semblant qu'il força, ne torna mai fins a cobrar de força per destruir aquell qui l'ha desert. Tot en aixin com ve llunyar de vos, car vostre gest mon esforça confús, no tornaré fins del tot a Jafús, la gran paor que em tol ser delitós.
В прозе традиции рыцарского романа удалось преодолеть другому каталонцу – Жуаноту Мартурелю. Схематичным, церемонным отношением между закованными в латы благопристойности мужчинами и недостижимыми дамами он противопоставлял игру, эротику и даже психологизм. В свое время роман был популярен чрезвычайно, а в XVIII веке его французскую редакцию по достоинству оценила Екатерина II. О главном герое, рыцаре Тиранте Белом, я попросила рассказать одного из переводчиков романа, филолога Марину Абрамову.
Поначалу он представлен как традиционный рыцарь и проходит школу прежнего рыцарства. И завоевывает, конечно, как и полагается герою рыцарского романа, титул лучшего рыцаря в мире.
В этой английской части присутствие девиц, они везде. Насколько это традиционно?
И эта традиция, связанная с куртуазной концепцией мира. Вообще, надо сказать, что уже в Средневековье женщину воспринимали двояко. С одной стороны, ее превозносили. И это протест против обесценивания женщин, презрительного отношения к женскому полу, которое, тем не менее, в Средневековье тоже сохраняется. В романе Ту Мартурелли много раз во время турниров главными судьями являются дамы. Они приговаривают рыцаря к прощению или к наказанию, или даже к смерти. Ну, по крайней мере, к позорной порке. Вот эта куртуазная традиция здесь тоже сохраняется. И надо сказать, что любовь Тиранта к дочери византийского императора подана, с одной стороны, в ключе куртуазной традиции, в ключе высокой любви. Но вот этот идеал прекрасной дамы, неприступной, холодной, потому что это способ совершенствоваться, этот идеал уже уходит. А Тиран и ее придворная дама все время принцессу просят, ну, уступи, ну, ничего не будет, ну, уступи. В английской части, где в начале рассказывается о герцогине, которая не хочет отпускать своего мужа. Он ее утешает, но я буду далеко, но ты меня будешь любить. А дальняя любовь — это понятие куртуазной лирики. Она ему говорит, да что мне ваша дальняя любовь? Это все равно как дым из печной трубы. Зачем она мне нужна? Ее все равно не потрогаешь, не пощупаешь.
Тут присутствуют плотские моменты, допустим, когда просватали сицилийскую принцессу.
Да, Рикоману ее зовут.
Когда она остается наедине с Филиппом, французским принцем, и с Тирантом. Собственно говоря, они ее практически едва ли не насилуют.
Эпатаж в этом содержится, конечно. Тиран здесь так называемый герой-трикстер, герой-обманщик. Он совсем не похож на героев рыцарского романа. Главное, на что он упирает, цитирую, на то, что Рикомане будет хорошо в постели с Филиппом. Вот это самое главное. А все остальное, что он там скупой, невоспитанный, это все ерунда.
И он даже предлагает ей, по-моему, в какой-то момент устроить все так, чтобы она смогла взглянуть на его тело.
Да, Филиппа. Конечно. На самом деле очень важная особенность романа здесь проявляется, это его необыкновенный эротизм. И я думаю, что вот эта часть, конечно, вводит нас в совершенно иной контекст. Восхищение телом и удовольствие, получаемого от созерцания тела, женского в том числе. И все герои показаны с разных сторон. Тирант ведь тоже, он симпатичен, наверное, всегда остается, но он не всегда положительный идеал с точки зрения средневековья. Когда он влюбляется в Кармезину, тут он вообще глупеет до невозможности. Причем, смотрите, в большей степени он идеален как человек социальный. Он отвоевывает Родосу Мавров, а затем отправляется в Константинополь, чтобы помочь императору Константинопольскому освободить Грецию от турков. Герой, спасающий человечество. Во всяком случае, весь христианский мир. Тем не менее, если он такой у нас активный, замечательный в социальной жизни, он всего добивается, он практически становится императором, то в личной жизни он гораздо более пуглив и более пассивен. Там, правда, появляется вот другой персонаж, Ипполит, из его свиты, молодой человек. У него роман с императрицей. И именно он становится, в конце концов, императором благодаря браку с императрицей. Все умирают. Или умирает тирант внезапно. Он уже объединился с Кармезиной, прогнал всех турков и возьми да и умри от какого-то колотья в боку. Конечно, умирает Кармезина. Она над его телом причитает и умирает. И, конечно, не выносит этой смерти император. Вот их всех втроем и хоронят. А императрица выходит замуж за Ипполита, за пажа тиранта. У них вот совершенно плотская любовь. Сцена любви на крыше, потому что до кровати добежать уже невозможно.
В этой любовной истории кто инициатор?
Она влюбляется в Ипполита, и он сначала несколько смущен, а потом думает, а чего бы мне истеряться.
С его стороны есть ответное чувство или это таки расчёт?
Нет, нет, с его стороны нет такого возвышенного чувства. Он очень энергичный молодой человек, и он любит наслаждение, утехи, и здесь очень плотская любовь. Которая тоже хороша, вот она тоже бывает. И благодаря ей можно стать императором. Вот новый герой, который появляется.
Итак, благодаря двум каталонцам картонные идеальные образы и отношения в средневековой литературе перестали быть нормой. И оба этих автора с поистине испанским пылом пытались свести воедино разделенную на плотскую и духовную любовь. Об этом в сегодняшней программе рассказывали Марина Абрамова и Алина Звонарева. Баллада на стихи Аузиса Марка прозвучала в исполнении популярного испанского барда Раймона. La gran paor, que en tal ser delito.
Тамара Леленкова, программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинске прошел марш несогласных. В акции в защиту гражданских прав и свобод по разным данным участвовали от 50 до 150 человек. Среди них активисты Объединенного гражданского фронта, партии «Яблоко», движений «Мы» и «Авангард красной молодежи». По официальным данным, двое жителей Ленинградской области задержаны по делу о подготовке покушения на губернатора Петербурга Валентину Матвиенко. Их имена не разглашаются. По сообщению ФСБ, у подозреваемых изъяты гранаты и взрывчатое вещество «Пластид». Премьер-министр Великобритании Тони Блэр не сожалеет о поддержке военной операции в Ираке. Он выступил с этим заявлением на пресс-конференции в Багдаде. Блэр обсудил с президентом Ирака Джалялем Талабани и премьер-министром Нури Аль-Малики вопросы безопасности. В пакистанской провинции Северный Вазиристан вблизи афганской границы похищено 8 государственных служащих, в том числе несколько женщин. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся, в этой горной провинции активно действуют талибы и экстремисты Аль-Каиды. В Гудермесском районе Чечни произошло столкновение между милиционерами и группой боевиков. Сообщается о трех раненых сотрудниках милиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США стремятся окружить Россию по периметру ее границ своими военными объектами. В интервью британской телекомпании BBC в пятницу Лавров вновь подверг критике планы США разместить элементы системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Израиль нанес новые авиаудары по сектору Газа. Убит один человек, как заявляет палестинская сторона, мирный житель, 5 человек ранены. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах радио.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов. Книга Юрия Михайлова «Пора понимать Коран».
Когда главный редактор издательства «Ладомир» Юрий Михайлов, с которым мы беседовали о его книге «Пора понимать Коран», произнес слова «Когда я редактировал Коран», я поневоле вздрогнул. Право же и издательству, и Радио Свобода совсем не нужны горячие протесты мусульман по поводу редактирования Корана. Протесты, подобные тем, что сотрясли Европу, например, в связи с книгой Салмана Рушди или с карикатурами на пророка Мохаммеда. Но по ходу разговора все, кажется, встало на свои места. Все же речь шла только о переводе священной книги. Юрий Анатольевич, название вашей книги «Пора понимать Коран» достаточно красноречиво. Почему именно сейчас пора? Не пора ли было, скажем, 10 лет назад? В чем вот такая точность определения?
Дело в том, что есть ведь личности, которые догматически толкуют те или иные фразы. И говорить о том, что они не понимают, они тоже не станут. Ведь понимание – это процесс, который предполагает изначально какие-то внутренние установки. Ну, элементарная доброжелательность. Ведь есть такие политологи, которые изначально видят в Коране только агрессивную систему взглядов. И сколько бы им ни говорить о том, что ислам по природе гуманистичен, бесполезно.
Так получается, что и Коран, и Библия очень часто в человеческой истории становились и становятся действительно источником агрессии. Католики, протестанты, православные непримиримо относились и относятся друг к другу. А внутри ислама шииты и сунниты тоже убивают друг друга ничуть не с меньшим рвением. Может быть, источники агрессии все-таки скрыты в этих текстах, в частности, в Коране? Или же речь идет только о каком-то человеческом непонимании?
Мне кажется, на поверхности лежит следующая проблема. Всякий раз, когда тот или иной пророк уходил из жизни, возникал культ жречества, которое пыталось обслуживать данное учение. Поскольку жрец, он по определению не в состоянии развивать это учение, хотя и пытается предпринимать, ему нужен священный текст, на который он должен опираться, он его пытается законсервировать. А консервация предполагает все попытки нейтрализации оппонентов. И более того, жречество, оно по природе своей еще предполагает допущенность кого-то к толкованию, а кого-то и недопущенность. Поэтому практически вот эта система барьеров сложилась в большинстве религий. И поэтому настолько остры все проблемы, связанные с разрешением, казалось бы, противоречий, которые заложены в этих текстах. Изначально все учения религиозные, они носят живой характер, развивающийся. Пока жив пророк, он отвечает на проблемы, которые ставит современность. Как только он умирает, развивать учение достаточно сложно. Нужны личности, которые несут в себе его дух. А часто все упирается в букву.
Чтобы постичь дух, в данном случае Корана, ведь эта проблема, замечу в скобках, для современной России более чем насущна. Есть примеры мирного сосуществования, так сказать, в частности, Татарстан. И есть обратный пример Чечня, где дело доходит до самых кровавых последствий. Что может сделать сегодня человек или люди, знающие Коран и всерьез обратившие внимание на его изначальную глубокую духовную ценность? Ведь многие войны идут сегодня, как говорится, под знаменем пророка, и от этого никуда не денешься.
Это все равно, что попытки построить коммунизм. Когда мы жертвовали поколениями ради светлого будущего, это очень похоже на те же механизмы, когда фанатически верующие личности решают, что сегодняшняя жизнь – это материал для построения будущего. Поэтому для них перестает представлять ценность то, что является ценностью для нас, для повседневной жизни. люди, которые живут, и с точки зрения фанатиков, не в должной мере или верят, или не верят. Здания, сооружения, церковные ценности, например, для других культур. Это все материал, который можно использовать, не придавая ему никакой ценности. И вот совершенно дикая ситуация, которая произошла в Афганистане с уничтожением скульптур Будды, это показатель этому. Мотивация, которой я руководствовался, как раз была связана с тем, что, редактируя Коран, я в какой-то момент, как считаю, сам для себя стал его открывать. У меня не было особой цели заниматься тем, что нести знания ислама в массы. Но чем больше я им занимался, тем больше у меня складывалось представление о том, что у нас не просто проблема непонимания, а проблема в том, что ислам – это религия социального действия. И поэтому заряженность людей на преобразование общества, она заложена в природе ислама. Благочестивая жизнь – это жизнь по социальному преобразованию окружающей среды. И вот эта активность не может быть нейтрализована никакими методами убеждения. Но ее нужно в правильное русло направить. И более того, тот, кто эту активность проявляет, должен все-таки понимать, какие цели изначально ставятся исламом и ставились пророком. Ну вот эта картина Корана стала постепенно открываться, и я решил это понимание и адресовал в первую очередь политикам, которые пытаются решать проблемы, связанные с социально активными мусульманами, и при этом ведут себя как костоломы. Но, конечно, и эти социально активные личности порой себя также ведут. Так вот, получается, что нужно переходить от методов выяснения отношений через кулачный бой к диалогу. Но чтобы диалог начать, нужно, чтобы и та, и другая стороны встали на какие-то единые позиции. Вы можете не становиться мусульманином, но если вы пытаетесь жить рядом с мусульманами, ну, вы как минимум должны понимать, что они хотят. А со стороны мусульман, конечно, задача стоит в том, чтобы объяснить, что они хотят.
Мне всегда казался очень важным тот факт, что ислам признает существование Иисуса Христа как пророка Иссы и не видит в этом ничего кощунственного. Это просто как, ну, скажем, исторический персонаж, пророк, вполне уважаемый человек. Такое признание и такое почтительное отношение к чужому богу, это же очень принципиальная вещь для ислама, не так ли?
Ислам, с точки зрения большинства учебников, это, как говорят, молодая религия. В основе этого учения речь идет не о создании и не продвижении какой-то новой системы взглядов, а о возврате к авраамической традиции. То есть историосовская концепция состоит в том, что люди, получая от пророков откровения, постепенно забывали то, что было сказано изначально. И мусульмане вот критикуют христиан следующим образом. Они утверждают, что мы ни в коей мере не подвергаем чистоту знаний, которые нес людям Иисус Христос. Проблема была в том, что не осталось текстов, написанных рукой Иисуса, и более того, не застенографированных. Кстати, в этом принципиальное отличие Корана, это прямая речь Бога. Так вот, свою задачу пророк ислама Мухаммад видел в том, чтобы очистить те позднейшие наслоения. Природу этих наслоений можно по-разному оценивать, но они привнесены людьми в то учение, которое нес Иисус Христос. Поэтому, если это учение очистить, то любой мусульманин себя назовет христианином. Ну, естественно, поскольку христианство возникло раньше, чем ислам, то каждый пророк считает свое учение завершенным. И сразу же возникла каста жрецов, которые это учение законсервировали. Они никогда не будут признавать ислам, выражаясь социологическим термином, более прогрессивным учением. А для мусульман это естественно, признать Иисуса Христа своим пророком, и более того, в предании считается, что этих пророков были десятки тысяч, каждый народ заслуживает своего пророка, они приходили. Так вот, не все народы слышали своих пророков. А диалог, он, конечно, должен строиться на следующих позициях, в области того, какое бы общество хотели видеть народы, исповедующие то или иное учение. В моем понимании, если нарисовать модель этого общества будущего, то я практически не вижу значительных расхождений между кораническим исламом, я сейчас не рассматриваю конкретное учение, и тем обществом, которое описано в христианской доктрине.
Поневоле хочется иной раз поверить в ту картину вселенского примирения религий, которую изобразил Юрий Михайлов в своей книге. Однако суровая реальность выглядит полярно, а призывы понимать друг друга пока призывами так и остаются. Но что же делать, ведь без понимания никакого примирения ждать так и не приходится.
А сейчас вы услышите программу Лили Пальвелевой «От А до Я». Рассказ о том, как в России появлялись французские слова и как они приживались в русском языке.
С Сегодня мы с Юлией Сафоновой, членом редакционного совета портала «Грамота.ру», продолжим начатый в прошлой передаче «От А до Я» разговор об истории влияния французского языка на русский. Впервые галлицизмы начали пополнять русскую лексику в XVIII веке. Со временем их стало так много, что возникла потребность сделать иноземное влияние более мягким. Вот здесь, говорит Юлия Сафонова, на помощь пришло калькирование.
Есть очень хороший способ калькирования, когда берется лекало иноязычное, и по этому лекалу подбираются свои собственные исконные части слов, корни, приставки, суффиксы, и создается новое слово. Вот таких совершенно неопознаваемых, не лингвистами калькированных слов с французского очень много. Причем самые распространенные, начиная со слова «промышленность», впечатления. Причем кальки могут быть вот такие вот впечатления. В слове французском внутреннее было слово «пресс», «печать». Приставка «им», у нас это аналог приставки «в», ну и суффикс абстрактных существительных.
Да? Мы вот это слово знаем по импрессионизму.
Да, вот по импрессионизму. Никто не помнит, что это тоже калька, то есть это тоже скрытое заимствование. Надо сказать, что любое калькирование – это защита языка от таких непосредственных заимствований. Это такая китайская подделка на манер. И, кроме того, очень много калек фразеологических. Те, которые знают все, это не в своей тарелке, уже в Грибоедова, естественно, потому что тарелка во французском имеет и смысл, которого у нас нет, что-то такое отвлеченное. То есть я не в своей сути. И еще один очень интересный способ калькирования, не только из французского, из других языков тоже, когда слову приписывается переносное значение, которое есть у этого слова в других языках. Плоская шутка. Это как раз вот такая калька семантическая. У нас не было у слова «плоский» переносного значения «банальный». Это переносное значение у слова «плоский» было во французском языке.
Смотрите, а воспринимается это словосочетание как совершенно родное,
да, конечно,
русское, такое,
конечно,
исконное?
Да, абсолютно. Может быть, и у нас когда-то оно могло появиться, но почему-то не появилось. И как эти калькирования происходят? Конечно, тут работают те, кто занимается переводом. Вот они как раз при переводе, Карамзин для этого много сделал, стараясь подобрать какое-то слово, начинают калькировать.
А еще следует упомянуть, что достаточно много калек из политического обихода, причем отсылки происходят к очень конкретному событию Великой Французской революции.
Угу.
Эти кальки вспомнили, что интересно, в послеоктябрьский период, то есть они когда-то в русский язык уже вошли, потом потихонечку выходили из обихода, но по понятным причинам после революции 17-го года они снова вошли в обиход. Здесь слова «враг народа»,
угу,
«злоба дня», «вне закона». В этом же ряду уже не кальки, а прямые заимствования, которые тоже тогда актуализировались. Это террор, трибунал. Эти слова, конечно, сейчас уже очень прочно вошли в русский язык. Более того, они обросли определенными смыслами. Словосочетание «враг народа» еще отсылает нас отнюдь не к французской,
конечно, уже революции,
а уже к своим, да, событиям, довольно мрачным.
И даже вот молодая гвардия, вот хороший пример, Лиль, молодая гвардия, которая была в советское время и сейчас символом, все знали организацию молодых людей, которые погибли в Краснодоне. А ведь молодая гвардия и старая гвардия – это гвардия Наполеонов. Это же калька с французского. Старая гвардия – это его старые вояки и молодая, вот тех молодых, которых он набирал. Если почитать Льва Николаевича Толстого «Война и мир», там встречается старая и молодая гвардия. Это та самая реанимация словосочетания, о которых вы говорили. И вот эта молодая гвардия, как молодые люди, которые поддерживают более старших идеологически, готовы им идти на смену, это, конечно, с времен Наполеона. Старая гвардия, молодая гвардия. Такие слова нашли свое место в языке, они нужны были и востребованы. Язык, как всякая система, всегда имеет центр, актуальное и что-то на периферии. Но периферия – это никогда не пыльный склад. И как только что-то происходит в обществе, этот пыльный склад, как хороший реквизит, начинает работать на языковой театр. И оказывается, эти слова были, их начинают вспоминать, и это и есть языковая память.
К этому перетряхиванию еще применима такая лингвистическая ситуация, когда происходит стилистическое снижение. Допустим, слова «мадемуазель», «инфлюенса», «мадам», «месье» были совершенно нормальными, нейтральной окраски в свое время. Опять же, после революции у них возник оттенок такой бывшести. После этого и до наших дней, конечно, эти слова могут быть употреблены только шутливо. Если человек говорит: «я не загриповал, у меня не грипп, у меня инфлюенса»,
да, то это уже...
то он шутит, конечно. Конечно. Он снижает серьезность своей болезни таким образом.
Я, наверное, еще расскажу историю со словом «дирижер», которое кажется французским, а на самом деле нет. Вот «дирижировать» — глагол, заимствован из французского. А слово «дирижер» образовано по модели подобных слов, ну, скажем, «суфлер», «воежер». Но во французском языке «дирижера» не называют «дирижером».
И там вот это примета того, что французские слова русским языком очень легко осваиваются. Традиция велика, слово «образование» от слова «беж». Мы легко,
да, конечно,
говорим
«бежевый»,
«бежевый»,
да.
«Бордо», «бордовый», «Новый». Пожалуйста. И такая же словообразовательная история произошла. Зашла и со словом «дирижер».
Да, а есть еще слова, которые, кажется, одновременно были заимствованы из английского и французского, и побеждает один из вариантов. Например, долгое время побеждало слово «репортер», это английское ударение, а потом победило французское «репортер». А вот со словом «тренер» и «тренер» другая история, у нас остался английский вариант. А если посмотреть Ушакова, там два варианта: тренер, английский, и тренер.
То есть в 30-х годах еще не устоялось.
Не устоялось, и он отмечал, да. А вот репортер, я уверен, что Чуковский его так и произносил. Репортер гораздо позже установилось. И не только авария, тоже было другое ударение. Это тоже французское слово «авария».
Есть еще один довольно занятный ряд галлицизмов, которые свидетельствуют о том, насколько в свое время французский язык был близок к русскому сознанию. Это фразеологизмы, которые одновременно существуют в переведенном виде и не в переведенном. Наверное, самый известный пример – это «Шерше ля фам». И ведь значительно чаще говорят именно «Шерше ля фам», а не «ищите женщину».
Да, конечно, и так же, как «камильфо» и «не камильфо». Ну и, конечно, много из французского слов, связанных с приятным времяпрепровождением. «Аматёр», человек, который охоч до любовных похождений, «бон виан». Я хорошо помню, как лет, наверное, 10 назад то ли позвонили в Институт русского языка мне, то ли письмо прислали, и женщина мне написала, что, вы знаете, мне подруга прислала письмо из Франции, она давно живет в эмиграции, и она пишет, что: «Боже мой, как я вспоминаю твоего мужа, какой он бон виан!»
Вот это, кстати, очень показательная история. Дело в том, что русская эмиграция старалась, особенно первой волны, сохранить русский язык. А поскольку вот у этой генерации французский язык и галлицизмы были в куда большем ходу, чем затем после Октябрьской революции, в их речи, в речи эмиграции, французских слов сохранилось куда больше.
И эмигранты еще, если и употребляли французские слова вот буквально галлицизмами, то есть на языке оригинала, произнося их, это всегда можно узнать. В 91-м году в Институт русского языка пришел Волконский, настоящий князь Волконский. Он хотел опубликовать, и мы потом это сделали, воспоминания своей матери, и он мне сказал так: «Я вам даю полный карт-бланш». И это было понятно, что он не говорит «карт-бланш». Он сказал это по-французски.
И нисколько не шутил.
И нисколько не шутил в данном случае, подчеркивая, что у вас есть полное право. Он сказал это на чисто французском, вставя это в чисто русскую речь, которую он сумел сохранить.
Подчеркивает Юлия Сафонова.
Это была Лиля Пальвелева с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Пианисты Мэри Лу Уильямс, Карла Блей, Гил Эванс и Ред Гарланд.
В девичестве Мэри Лу звали Мэри Элфрейда Скракс. На свет она появилась 8 мая 1910 года в Атланте, штат Джорджия. Ее домашняя кличка, которая к ней прилипла в 4 года, звучала так: Little Piano Girl. Ваши допотопные спидолы и ламповые океаны настроены на волну свободы в драгоценном майском эфире 9 минут джаза и ваш ДС. Little Piano Girl, известная миру джаза как Мэри Лу Уильямс, так как в подобающем возрасте она вышла замуж за саксофониста Джона Уильямса, с которым дебютировала в оркестре Теренса Холдера. В данном случае ее собственная композиция в стиле «Ragtime Fandangle» – «Безделушка». Писала аранжировки для Джимми Лансфорда, Сачмо, Эрла Хайнса, Томми Дорси и Бенни Гудмана, а позднее и для Дюка Эллингтона. От страйда, буги и свинга она прошла путь до бибопа, который яростно защищала в нелегкие для джаза 70-е годы. Перед самой кончиной, в 81-м году, она даже сыграла дуэтом с авангардистом Сесилом Тейлором. Карла Блей появилась на свет на 26 лет позже Little Piano Girl. Ее девичья фамилия Борг, а родом она из Окленда, Калифорния. Отец ее был учителем музыки, и с молодых ногтей Карла пела и играла гаммы по стандартному учебнику Hannon and Cherney. В 15 лет она оставила родительский дом и, продолжая учиться, зарабатывала на жизнь продажей нот, а позже в Нью-Йорке сигарет. Вот в этой роли она и попалась на глаза канадскому пианисту Полю Блею. С фамилией Борг в 1957 году было покончено. Она начала писать композиции для Джорджа Рассела, Джимми Джуфри и Арта Фармера, все еще продолжая работать, на этот раз костюмершей в театре. Однако вскоре она вошла в гильдию джазовых композиторов, а в 1964 году со друзьями она создала The Jazz Composers Orchestra и целиком отдалась музыке. Блей прошла через множество творческих периодов, от работы в стиле фри до этнической мозаики, латиноамериканские ритмы и мелодии, блюз, рок, электронный джаз и ресторанной музыки. Как Эллингтон или Гил Эванс, она дирижировала оркестром, сидя за роялем. Вот ее квартет, исполняющий пьеску «Три слепых мыши» – «Three Blind Mice». Blind Mice, Карла Блей, рояль, Энди Шепард, тенор-саксофон, Стив Своллоу, контрабас и Билли Драмонд, ударные. Запись сделана во время европейских гастролей квартета в 2003 году. Отрывок из 15-минутной композиции пианиста Гила Эванса «Ла Невада. Снегопад». Большой оркестр Эванса, его исторический диск 1960 года «Out of the Cool». Гил Эванс, полное имя Эрнест Гилмор Грин Эванс, появился на свет 15 мая 1912 года в Торонто и оставил нас в марте 1988. Он начинал аранжировщиком у Клода Торнхилла и вместе с Майлсом Дэвисом, Ли Конницем и Джерри Маллиганом создал в эпоху свинга и бибопа новое течение – «Кул». Thank you. Пианист Ред Гарланд, играющий в составе квинтета Майлса Дэвиса с Полем Чемберсом, контрабас, и Филли Джо Джонсом, ударные, 1958 год. Ред Гарланд, как и Гил Эванс, появился на свет 13 мая, но 1923 года в Далласе, штат Техас.
Это был Дмитрий Савицкий. 9 минут джаза в цикле программ «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.